Николай Стеф, первый день настоящей зимы. Пролог. Вы когда-нибудь задумывались, что самое страшное в холоде? Нет, не то, что вы подумали. Не обмороженные пальцы, которые чернеют и отваливаются, как переспелые виноградины. Не ледяные иглы в легких, когда каждый вдох режет изнутри, будто глотаешь битое стекло. И даже не та тихая, почти уютная дремота, которая приходит перед самой смертью, когда тело сдается и решает, что быть ледяной статуей, в общем-то, не так уж и плохо. Самое страшное в холоде – это его терпение. Холод никуда не спешит. Он не кричит и не машет руками, как тот парень в баре, который выпил лишнего и теперь ищет неприятности на свою задницу. Холод просто приходит. И ждет. Он может ждать годами. Десятилетиями. Тысячелетиями. Вы думаете, ледники спешат? Чушь. Ледник движется со скоростью роста ногтей, но попробуйте остановить его, когда он уже решил, что этот кусок земли отныне его. Вот что забыли учесть умные люди в белых халатах из научно-исследовательского комплекса «Север-17». Они привыкли, что у природы есть срок годности. Что зима длится 3 месяца, а потом, хочешь ты того или нет, приходит оттепель. Что за ночью следует утро. Что за смертью, ну хотя бы тишина. Они ошибались. Их ошибка была размером с черную дыру. Буквально. Засекреченное конструкторское бюро. Это звучит почти романтично, да? Как в шпионских романах, которые продаются в аэропортах. Там обычно высокие лбы, строгие женщины в очках и обязательно кто-то с папкой, на которой написано совершенно секретно. Реальность, как водится, оказалась скучнее и страшнее одновременно. Бюро располагалось на глубине 200 метров под гранитными породами где-то на севере Сибири. Если точнее, в 140 километрах от побережья Ледовитого океана, там, где даже летом земля оттаивает только на штык лопаты, а комары размером с большой палец пьют кровь так жадно, будто знают, что жить им всего 3 недели. Добираться туда было тем еще приключением. Сначала самолет до Норильска. Потом вертолет до поселка, которого нет ни на одной карте, и не потому, что его специально скрывали, а потому, что составители карт просто не знали, что он существует. Потом 2 часа на вездеходе по кочкам, которые даже при минус 40 не становятся ровными. И, наконец, длинный, пахнущий чем-то странным лифт, который опускал тебя в чрево планеты с таким чувством, будто ты спускаешься в собственную могилу. Внутри было светло, стерильно и пахло дешевым кофе из автомата на 3-м этаже. Там работали лучшие умы страны. Физики, которые могли рассчитать траекторию электрона на салфетке в ресторане. Математики, решавшие уравнения в уме, пока обычные люди считали сдачу в магазине. Инженеры, которые чинили спутники зубочистками и жвачкой, если это было нужно для дела. 10 лет. Целая жизнь. Некоторые из них приехали сюда 30-летними, полными энтузиазма и надежд, а теперь смотрели в зеркало на седых, уставших людей, которые забыли, как выглядит настоящее небо, не тот кусочек синевы, который видно через 3 метра гранита, а настоящее, бесконечное, с облаками и звездами. 10 лет они создавали дыру. Портал. Они называли его изгибатель, прозаично, как-то по-советски, без пафоса. Визуально он напоминал миниатюрную черную дыру, сферу размером не более 2 метров, которая висела в центре лаборатории, окруженная электромагнитными катушками. Она пульсировала. Медленно. Равномерно. Как сердце спящего кита. Синеватое свечение исходило от нее. Такой цвет бывает у электрической дуги, когда сварщик работает без маски и потом 3 дня не может уснуть, потому что перед глазами все плывет фиолетовыми пятнами. Оно отражалось от белых стен, от полированных полов, от защитных стекол шлемов. И вся лаборатория казалась огромным аквариумом, наполненным жидким призрачным светом. Красиво. Очень красиво. Как динамитная шашка с замедленным детонатором. Теория была изящной. До боли, до зубовного скрежета изящной. Вы берете пространство-время, эту резиновую простыню, на которой лежат звезды и галактики. Вы находите место, где ткань достаточно тонкая. И вы проделываете в ней дыру. Не разрываете, это грубо. Не режете, это вульгарно. Вы прокалываете. Аккуратно. Точно. Как хирург, который делает прокол для катетера. Дыра должна была вести в другую точку Вселенной. Возможно, на противоположный край Млечного Пути. Возможно, в соседнюю галактику, в Андромеду, например, которая и так через пару миллиардов лет врежется в нашу. Так почему бы не познакомиться заранее? Возможно, вообще в другую Вселенную, где гравитация — это отталкивание, а время течет задом наперед, как в кино, когда пускают пленку в обратную сторону.